Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и я, Михаил Борщевский. Сегодня у нас в гостях Оксана Генриховна Дмитриева. Ну, довольно известный человек, но на всякий случай напомню регалии. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Ну, понятное дело, там, по-моему, доктор наук, да, экономист и прочее, прочее, прочее. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте мы начнем вот с чего, с такого горячего и актуального. Потому что обычно мы говорим о вечном, а вот горячее и актуальное – это то, что на днях во втором чтении был принят бюджет. И я знаю, что «Справедливая Россия» подготовила свой проект бюджета, в отличие от других партий, там, коммунистов, ЛДПР, которые просто критиковали бюджет, вы подготовили свой. А вопрос у меня вот какой. А вот вам не обидно было его писать, просчитывать все, заранее зная, что все напрасно, что единороссы своими голосами примут решение и поддержат минфиновский бюджет?
Вы знаете, мы, конечно, рассчитывали, ну, представляли то, что наш бюджет не будет принят. Но дело в том, что любые крайне неграмотные и вредные для страны вещи Министерство финансов, которое представляет бюджет, очень часто оправдывает тем, что альтернативы нет. И все согласны с их бюджетами, все специалисты, все экономисты. А те, кто не согласен, те либо не экономисты, либо не специалисты, либо, значит, у них ничего нет. Поэтому мы всегда, в общем-то, готовили альтернативу, но она была в форме поправок. Из нее можно было понять, что поправки сбалансированы, они фактически дают альтернативный бюджет. Но в этот раз мы посчитали, что нужно сразу представить, причем в форме абсолютно идентичной правительственным.
То есть по структуре?
По структуре абсолютно. То, как правительство представляет основные параметры, основные характеристики бюджета. Все остальное это разверстывается автоматически. Ну, предположим, что наш бюджет принимается, значит, мы до 2000 листов разверстаем наш бюджет, ну, в течение недели, двух недель. То есть от первого.
А сколько сейчас листов было?
Ну, сейчас листов, ну, там, 20, я не считала, 20-30, но основные, ну, они...
Тезисы.
Да, были, они не тезисы, это на самом деле бюджет. Это основные характеристики бюджета, доходы, расходы, дефицит. Это параметры внешнего и внутреннего долга. Это полностью программа заимствования. И это ассигнование по крупным разделам бюджета.
Оксана Георгиевна, простите, что я вас перебиваю. Это все-таки уже экономические материи, которые мне лично непонятны. А мне интересна больше психология. Ну вот вы этот самый альтернативный бюджет подготовили. Вы его в Минфин отправляли, вы его просто депутатам Госдумы раздали. Вот что с ним было дальше?
Дальше. Ну, во-первых, мы раздали депутатам фракции нашей. Мы направили, у нас запросило Министерство экономики, это единственное министерство, которое заинтересовалось альтернативным бюджетом. Мы, естественно, направили его премьеру и президенту Российской Федерации. И дальше предлагали Государственной Думе рассмотреть альтернативное постановление, то есть альтернативный бюджет. Поэтому мы не просто его направили, а мы настаивали на том, чтобы его рассматривали как альтернативу.
А содержательные какие-нибудь замечания от кого-нибудь поступили? Или, так сказать, собака лает, караван идет?
Примерно как собака лает, караван идет. И вот сейчас, когда во втором чтении мы на основании альтернативного бюджета делали уже конкретно поправки, то правительственная позиция была такая. Ну, это из альтернативного бюджета мы против, потому что мы против альтернативного бюджета.
Нет, ну, согласитесь, правительство имеет на это право, да? Мне интересно в данном случае, ничей бюджет лучше, я не могу судить, да? Мне интересно просто вот какая-то заинтересованная реакция, кроме Минэкономразвития, от кого-нибудь еще поступила?
Нет.
Не было.
Нет. Причем там ведь были конкретные вещи. Потому что первое, альтернативный бюджет – это не только альтернативные расходы, это альтернативные доходы. И мы предлагали, и они были тоже подсчитаны в бюджете, что будет и как сделать, чтобы, допустим, дать налоговые преференции инновационному бизнесу, о котором столько говорят. Но, тем не менее, все наши законы блокируются в этом направлении, чтобы освободить, допустим, льготный режим для инновационных предприятий по единому социальному налогу или еще по другим налогам, налогу на имущество или налогу на...
Но, значит, получается, что никакие ваши поправки к минфиновскому бюджету, правительственному бюджету, не голосовались и не рассматривались?
Нет, голосовались все, которые мы внесли, которые мы выносили на отдельное голосование, но ни одна из них не была принято.
Хорошо, бог с ним.
Более того, вся оппозиция наголосовала за наши поправки и КПРФ, и ЛДПР.
То есть получилась такая вещь, что и КПРФ, и ЛДПР голосовала за то, что предложила «Справедливая Россия».
Голосовали, да, но мы, в свою очередь, были предложения от КПРФ, которые мы считали целесообразными, мы за них тоже голосовали. У нас по некоторым позициям, по большинству, кстати, позиции сходятся, потому что, ну, есть ведь, есть правые и левые, а есть абсурд. Ну, так вот, против абсурда все выступают.
Кстати, насчет абсурда, значит, правых и левых. Вот такое не очень глубокое исследование, которое я провел, показало, что вы одна из очень-очень немногих, если вообще не единственная, кто был депутатом всех созывов Государственной Думы Российской Федерации, ну, я имею в виду после революции.
До
революции мы не успели.
Человек 20, да.
Вот, а расскажите мне так в общих чертах, крупными мазками, а как менялась Дума?
Ну, Дума менялась в худшую сторону. Самое демократическое и самое квалифицированное были первый и второй состав Государственной Думы. И там было много людей, которые занимались политикой совершенно бескорыстно. То есть не лоббировали какие-то бизнес-структуры, не делали то, чтобы за это получить деньги, а занимались вот тем делом, за которые они взялись, абсолютно, ну, вот, бескорыстно.
Наивные романтики.
Ну, и не совсем наивные, они квалифицированные были люди, квалифицированно делали законы. И надо сказать, что в Первой и во Второй Государственной Думе законы в основном делали сами депутаты. Причем достаточно большое количество, которые писали их просто сами от начала и до конца. И вы прекрасно знаете, что и Гражданский кодекс был внесен депутатами Государственной Думы.
Ну, тут не совсем так. Эту историю я лучше знаю.
Наверное.
Гражданский кодекс, концепция Гражданского кодекса разрабатывалась Сергеем Сергеевичем Алексеевым и Вениамином Федоровичем Яковлевым в начале перестройки, значит, по призыву Горбачева. Еще. Значит, они начали эту работу, и концепция Гражданского кодекса разрабатывалась, ну, так, можно сказать, лет 10-15, по большому счету. И когда была разработана концепция, после этого сам текст написать Гражданского кодекса написать было уже нетрудно. Кстати говоря, это единственный наш закон, который был принят на базе подготовленной, научной подготовленной концепции. Именно поэтому Гражданский кодекс почти не меняется, именно поэтому он работающий кодекс, в отличие от всех других законов, которые приходится периодически менять, исправлять, дополнять, и вообще принимать новые редакции. Вот, поэтому это не заслуга депутатов, извините.
Ну, и тем не менее, он все равно вносился от депутатов, он не вносился от правительства. Далее, бюджетный кодекс, который в первом его варианте, а не сейчас, который на самом деле уже изуродован. Я его писала вместе с экспертами Санкт-Петербургского госуниверситета. Закон об ипотеке.
Кстати, на всякий случай напомню слушателям, что Оксана Германовна по происхождению петербуржка.
Да, я депутат от Петербурга.
Да.
И закон об ипотеке, закон о поддержке малого предпринимательства, целый ряд социальных законов, они все вносились, ну, здесь долго перечислять, может, я не все хорошо помню.
А вот перелом когда наступил? Когда Дума стала другой? Когда Дума стала писать законы, а принимать законы?
Я думаю, что Дума стала другой в третьем созыве. В третьем созыве, тогда, когда произошло объединение Отечества, Вся Россия и Единство, вот этих двух фракций, которые избирались как противостоящие друг другу, и они получили абсолютное большинство голосов, не две трети, но абсолютное. И они могли принимать законы.
Дума перестала быть местом для дискуссий.
Да, вот начиная с этого времени, не сразу, но где-то на второй год или даже на третий год, тогда, когда вот произошло объединение.
У меня какой к вам вопрос, он практически личный. Я только поясню, почему я его задаю. Недавно в этой студии я беседовал с Сергеем Михайловичем Мироновым. И должен вам сказать, что в отличие от телевизионного образа, который до этого у меня существовал, такой достаточно пластмассовый, оказалось, что человек этот очень живой, очень хорошо образованный, критически мыслящий и довольно смело говорящий. То есть он говорил вещи в студии, которые я, в общем, не ожидал от него услышать. Так сказать. Знаете, по старой московской интеллигентской привычке я думал, что так можно и должность потерять. Но, тем не менее, он говорил. А к вам вопрос вот какой. А вот некомфортнее ли вам было бы работать все-таки вот с ним в Совете Федерации, а не в нынешней Госдуме? Чисто психологически.
Первое. Во-первых, Совет Федерации, он не политический орган. Там, во-первых, нет фракции, нет партии. Там, ну вот, нет фракционной принадлежности. Во-вторых, все-таки при всей ограниченности функций, которые выполняет Государственная Дума, но все-таки законы пишутся, ну и принимаются в Государственной Думе. То есть все равно, в моем понимании, даже в усеченном виде по отношению к законотворчеству у нее больше полномочий.
Теоретически. История с альтернативным бюджетом, которую вы только что рассказали, показывает, как это практически действует. Ну, и ну, признайтесь, что вы просто любите плавать в соляной кислоте.
Ну, и тем не менее, все-таки само по себе обсуждение закона, даже как обсуждался альтернативный бюджет, мы все равно имели право и возможность обсуждать его на стадии первого, второго и, ну, третье чтение чисто формально. По второму чтению непринятые поправки выносить на отдельное голосование и навязывать хотя бы обсуждение этих вопросов. Ну, вот, допустим, функция оппозиции в парламенте. Все возражали категорически против того, чтобы использовали средства федерального бюджета на докапитализацию банков. Потому что на банки из бюджета 2009 года выделялось по первому чтению 250 миллиардов рублей. Ну, что это такое для сравнения? Это примерно равно нашим расходам, чуть меньше, на здравоохранение федеральным, и в полтора раза больше, чем все наши вложения в гражданскую науку, фундаментальную и прикладную. На них тратится около 160 миллиардов рублей, а вот на банки решили дать 250 миллиардов, хотя до этого никогда не давали, это вообще не функция бюджета кормить банки. Все выступали против в первом чтении, и под влиянием общественности, или изучив этот вопрос, премьер-министр сказал, что мы снимем деньги с докапитализации банков, снимем 150 миллиардов рублей и направим антикризисный фонд в реальную экономику. Ну, это можно было поддержать, конечно, хотя мы считали, что нужно снять все 250 миллиардов. А как это произошло? А дальше на заседании Думы мы обнаруживаем поправку правительства и депутатов от «Единой России», которые эти 150 миллиардов, которые они формально сняли с расходов со статьи «Докапитализация банков» и действительно перенесли в антикризисный фонд, но при этом расширили функции, на что могут тратиться деньги этого антикризисного фонда.
И то есть на докапитализацию банков?
Да, ровно на
красиво.
Да, 150
Ладно,
миллиардов
не
рублей.
Хочу больше про
бюджет. Значит, функция все равно... Если бы не оппозиция, это бы вообще никто не заметил.
Я вас услышал.
Никто не заметил. Мы вытаскиваем эту поправку на отдельное голосование. Привлекаем к этому...
Я вас услышал, я вас понял. То есть вы считаете, что глаголом «жги сердца людей» это тоже функция в законодательном органе полезная. А насчет законодательного органа, вот немножко, вернее так, немножко о «Справедливой России» хочу вас спросить. Почему именно вас? Насколько я знаю вашу биографию, вы были членом «Яблока», потом избирались в Госдуму от «Отечества вся Россия».
По одномандатному.
По одномандатному, но все равно были членом фракции. Что для меня, кстати говоря, является основой «Единой России». Вот я здесь различия не провожу. Вот, сейчас вы «Справедливой России». А вот в чем, как вам кажется, принципиальная разница между этими тремя партиями? Я имею в виду не по идеологии, потому что вы профессионал, и вас, в общем-то, идеология такая, риторическая идеология мало, видимо, беспокоит. Вы экономист. А вот с точки зрения внутренней жизни, там, партийной дисциплины, свободы мнения, свободы голосования.
Ну, я хочу просто уточнить, что я никогда не была членом «Отечества вся Россия». Я, когда она формировалась в самом начале, под председательством, кстати, Примакова и губернатора Санкт-Петербурга Яковлева, она была конгломерат различных партий. И мы в течение, ну, вот нескольких лет пытались сделать партию развития предпринимательства. И вот как конгломерат партии развития предпринимательства, оно вошло тогда, вначале блок был «Вся Россия», потом присоединилось «Отечество», «Отечество», «Вся Россия». Во фракции я тогда сразу не была, была такая группа, которая объединяла одномандатников, народный депутат. Ну, я быстро...
Но вы не отвечаете на мой вопрос.
Да, я хочу просто сказать, быстро из нее была исключена, кстати, к вашему вопросу, за то, что я не подчинилась солидарному голосованию. Вот как бы основная причина, почему я вошла в эту группу, я решила, что это если группа одномандатников, то там на меня никто не сможет давить по голосованию. Вот, ну, было давление, во-первых, по голосованию по бюджету, а потом по, кстати, программе приватизации. И поэтому вот этот созыв третий и весь четвертый созыв, где, когда я избиралась уже просто как представитель партии развития предпринимательства, но партия не прошла, и я прошла по одномандатному округу, я была независимым депутатом. То есть практически 7 последних лет я в Государственной Думе не входила ни в какие фракции.
Нет, сейчас же вы входите в независимым
депутатом. Сейчас я избиралась. Не по одномандатному округу, а избиралась по списку «Справедливой России», поскольку одномандатные округа...
Уже нету.
Уже нет. Что касается внутрипартийной идеологии партии «Справедливая Россия». Первая идеология, она социал-демократ...
Александр, простите, я вас перебью. Да. Нет, нет. Про идеологию «Справедливой России» это потом в отдельном ролике рекламном. Я вас спрашиваю, где вам по-человечески было комфортнее? В «Яблоке», в «Отечестве вся Россия», в «Справедливой России»? Где вы себя чувствуете?
В «Отечестве вся Россия» я вам объясняю, что там не было, поэтому сказать
вас
ничего
там не было, и вас оттуда еще исключили.
Группы «Народный депутат» меня очень быстро... Мне было, естественно, когда на меня стали давить по голосованию, мне комфортно, я там пробыла очень недолго. В моем понимании, достаточно комфортная работа была в первом «Яблоко» первого созыва. И в «Справедливой России» они, кстати, довольно близки.
По социал-демократической идеологии они близки точно.
И по социал-демократической идеологии, и по организации
работы. У вас сейчас бывает солидарное голосование?
Солидарное голосование у нас бывает. У нас солидарное голосование по бюджету, кстати. Голосование против бюджета. И вообще по бюджету у нас солидарное голосование. У нас солидарное голосование было по некоторым президентским законам. То есть солидарное голосование есть. Да, есть.
Раздражает, когда вам приказывают голосовать так или иначе?
Вы знаете, здесь ситуация, поскольку основные голосования социально-экономические во многом определяются экспертной группой, которую я еще и возглавляю, то, наверное, солидарное голосование может быть кого-то другого больше.
Видели бы радиослушатели, как Оксана Геннадьевна сейчас улыбнулась хорошо. Ехидно.
Ну, не ехидно, но поэтому...
То есть подчиняться приказам неприятно, отдавать приказы?
Ну, мы стараемся минимизировать солидарное голосование, это только по очень важным вопросам.
К вопросу о партиях.
Кстати, солидарное голосование у нас было против единого социального налога, и мы, пожалуй, единственная фракция, которая голосовала против. Мы голосовали против вот этого варианта пенсионной реформы, несмотря на шантаж, потому что нас очень активно шантажировала партия власти, говорила, ах, вы голосуете против пенсионной реформы, значит, вы против повышения пенсии пенсионерам, хотя там речь была о совершенно безобразном порядке исчисления пенсии. Там тоже было солидарное голосование, потому что действительно очень сложно депутатам, особенно когда они приезжают в регионы, противостоять этому самому настоящему политическому шантажу.
А к вопросу о партиях и о выборах, вы сейчас сказали про одномандатников. Вы участвовали в дебатах 2007 года. А скажите мне, пожалуйста, вот сейчас по воспоминаниям, кто для вас был самым сложным оппонентом?
Вы знаете, сравнивая вот сейчас, я не могу сказать, что тогда было сложно. Вот на дебатах 2007 года я вам объясню, по какой причине. И вы сами участвовали в дебатах, поэтому мы с вами это помним. У нас было фиксированное время, которое у нас никто не мог отнять. Никто нас в эти 2 или 3 минуты на ответ не мог перебить, закричать. И ведущий был абсолютно бесстрастен. Он давал время одному, второму и третьему. Поэтому ты мог сконцентрироваться и использовать свое время с максимальной эффективностью. Сейчас мы участвуем, тоже вы обратили внимание, на дебатах с «Единой Россией», где основной прием, использующийся против нас, это элемент глушения. То есть как только ты...
Работа
на микрофон, начинаешь говорить или хочешь завершить фразу и сказать какой-то определенный вывод, они начинают глушить и используют для этого разные приемы. Сами начинают кричать, ведущий начинает перебивать, либо специально приглашенные якобы эксперты приглашены только для того, чтобы закрикивать и глушить. Вот здесь если сравнивать эти дебаты с теми, которые были на предвыборной компании эти сложнее. Только потому, что у тебя нет четко отведенного времени,
и, ну да, и кто
есть
кого,
возможность кто тебя, да, голосом глушить, и ведущие, как правило, не бесстрастные. То есть мы, ну, получили доступ к средствам массовой информации, но все делается для того, чтобы все-таки «Единую Россию» как-то вытянуть за уши.
Это вы сказали, я не могу прокомментировать это, потому что я в этих дебатах не участвовал. Вот, что касается дебатов 2007 года, совершенно с вами согласен. Там действительно был хронометраж, ты мог говорить все, что угодно, тебя никто не слышал, тебя никто не возражал, потому что у каждого была своя песня, вот, которую должен был каждый успеть пропеть. Хорошо. А вот я хочу вернуться к одной истории с налогом. Я имею в виду транспортный налог. Ну, тот самый, который вот сейчас только что, да? Мне интересен ваш комментарий. Вот депутаты Государственной Думы, в основном это были депутаты «Единой России»,
с разницей... Не в основном, а только.
Хорошо. Я пытался быть деликатным. С разницей в несколько дней голосуют дружно «за», и также дружно голосуют против. Нет, против они еще не проголосовали, но Грызлов сказал, что мы его одобрили, то есть я его породил, я его убью. Мы его одобрили, но мы его сейчас вернем в Думу и пересмотрим. Что, в общем, Совет Федерации им и предложил сделать. Вот мне интересно, а когда вот вы встречаетесь на пленарных заседаниях, в кулуарах, такой ехидный вопрос задаете, ну как это так, вот вы сегодня так, завтра иначе? И как вам те, кто голосовали за, а потом против, смотрят в глаза, как они краснеют, бледнеют, или все нормально? Как
сказать? Ну, они не краснеют, не бледнеют. Просто этот факт, он был на миру, что называется. Вся страна видела изменение моментальной позиции по поводу транспортного налога. Но мы с такой изменением позиции после окрика из правительства либо из администрации президента встречаемся со стороны «Единой России», ну просто, ну если не каждый день, не каждое пленарное заседание, то через. Ситуация вот со транспортным налогом. Но я такую же историю вам могу рассказать и с изменением времени. Внес закон год назад Сергей Михайлович Миронов, Черешнев, наш председатель комитета по науке, Иван Дмитриевич Грачев, о том, чтобы отменить переход на зимнее и летнее время.
Иван Дмитриевич Грачев, это не родственник ваш?
Родственник мой.
По-моему, муж, если не ошибаюсь.
Муж, да, муж. Ну, я же в данной ситуации, он внес этот закон не потому, что он мой муж, а потому что...
Нет, ну...
Он является депутатом Государственной Думы, и он с позиции энергетики объяснял, что здесь нет никакой экономики, а наоборот. Черешнев, известный ученый в области микробиологии, он с точки зрения вредности для и приводил результаты Академии наук, исследования
так,
о том, что это... Да, мы его внесли. Его отклонили дружным голосованием или не голосованием со стороны «Единой России», были соответствующие аргументы высказаны. Как только президент Российской Федерации в своем послании высказал аналогичную точку зрения о нецелесообразности перехода на зимнее и летнее время и изменения часовых поясов...
Ну, он не так сказал, простите. Я точно скажу, что этот вопрос требует дополнительного изучения и серьезной проверки аргументации. Он, ну, очень деликатно сказал.
Ну, деликатно сказал. Да. Ну, во всяком случае, затронул. На следующий же день представитель «Единой России», некий Захарьящев, переписав предыдущий закон нашей фракции, чуть-чуть его испортил, тут же внес его в Государственную Думу.
Вот жутко разбирать вопросы теперь. Вот внесли ваш же законопроект. Вы как бы оппозиция, да? А как вы будете голосовать? Коли вы оппозиция, вы будете голосовать против? Или в едином порыве с «Единой России» теперь будете голосовать
нет,
за?
Если закон, даже наш сворованный закон, такие случаи были, и правительство, значит, на наши законы дает отрицательное заключение, а потом вносит то же самое с точностью до запятой и с точностью до последнего знака после запятой в финансово-экономическом обосновании, наш же закон, ну, выдает от себя. Мы, естественно, если мы согласны с текстом этого закона и сутью, мы, конечно, голосуем
то
за.
То есть для вас важно не авторство, амбиции не авторов,
нет,
а амбиции содержательной
части. Для нас, безусловно, вопрос важен авторство. Потому что политическая сила, любая политическая партия, любой политический деятель, он перед избирателями отчитывается тем, что он сделал. И поэтому партии это наносит, конечно, большой урон. Ну и обществу тоже.
Ну дело-то делается.
Дело делается, во-первых, с большим опозданием, а во-вторых, в искорёженном виде. Потому что, как правило, часто берут наши законы, ухудшают их, затягивают решение вопросов на несколько лет, поэтому ничего от этого хорошего нет. Но, тем не менее, когда он уже внесен, и если он не настолько сильно испорчен, что он уже превращается в свою противоположность, то мы, конечно, голосуем «за».
Хорошо.
Ну, вот еще один пример. Допустим, тоже касается из налогов, упрощенная система налогообложения и право перехода, предельный доход, который позволяет перейти на упрощенную систему налогообложения. Он много лет был 20 миллионов, потом 30 миллионов. Мы все время вносили увеличение этого предельного размера по доходам.
До какой суммы?
У нас было 70 миллионов рублей. Они, эти законопроекты, все время отклонялись, все время отклонялись, все время отклонялись. Наконец, «Единая Россия», опять же, после, по-моему, премьер-министр высказался по этому поводу, внесли соответствующий закон, у них 60 миллионов рублей. Естественно, мы за это голосовали. Но то, что... И потом это было подано как победа, значит, «Единой».
Не знаю, вот тут я с вами не согласен. Простите меня, что я вас перебил, но я с вами здесь не согласен. Вот уж если мы вспоминали с вами 2007 год, одним из моих лозунгов было то, что наша партия боролась не за власть, а за влияние на власть. И, наверное, любой общественный деятель, я не знаю, как там депутат, но любой общественный деятель должен был быть доволен, что пускай не под его именем, пускай это, как вы говорите, сворованное. Но главное, что закон или та или иная инициатива проходит и принимается. Ведь мы же с вами живем в государстве, где все зависит от премьер-министра и президента. И если до их ушей вы достучались, а они через поддерживающих правительственную партию внесли законопроект, ну какая разница? Важно, что он работает.
Первое. Во-первых, это дается неправильный сигнал обществу. Потому что общество, ну, должно голосовать за политическую партию по его результатам. Если одна партия приписывает себе результаты другой, то это значит, что общество первое дезинформируется.
Избиратель в конечном итоге все это видит.
Хорошо,
и чувствует. Мы продолжим этот разговор. Мы продолжим этот разговор через несколько мгновений, а сейчас мы прервемся.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Продолжаем нашу передачу. В эфире «Дуралекс». Я Михаил Борщевский. Сегодня в гостях у нас депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Оксана Генриховна Дмитриева. Мы прервались на том, что я попытался высказать точку зрения, что на самом деле не важно, от чьего имени внесен закон. Важно, что он внесен тот, который ты сам хотел, инициировал, написал. Ну, вот Оксана Георгиевна мне возражает.
Да, я возражаю, потому что дается неправильный сигнал обществу. Если, допустим, общество заинтересовано в снижении, допустим, налогового пресса на малый бизнес или на инновационный, то малый бизнес и представители инновационного бизнеса должны голосовать за тех, кто вносит эти законы, кто их отстаивает. Ну, такой сигнал. Потому что если они будут за этих людей голосовать, они потом в следующем созыве еще больше сделают каких-то дел хороших.
Правильно.
Да, в этом направлении. Когда им подсовывают вместо вот этих людей, показывают совсем других, они сделают...
Дезориентация.
Дезориентация. Они принимают неправильное решение. И дальше... Еще один момент. Дума – это, в принципе, место, где должны делаться законы. Поэтому, в принципе, должны выбирать тех людей, которые эти законы могут делать, могут писать. Значит, когда народ будет знать своих героев, они будут ориентироваться правильно и выбирать тех, кто может это делать и может это делать профессионально. Когда им осуществляют подмену, это не значит, что они опять же сделают неправильный выбор. У вас получается негативная селекция, то, от чего страдает наше общество. То есть при том, что у нас талантливый народ и масса, значит, людей эффективные, у нас, к сожалению, очень плохой государственный менеджмент.
Вы знаете, сейчас я вот о чем хочу вас спросить, про человеческое хочу спросить. Ну, поделюсь. У меня среди депутатов-единороссов довольно много друзей. Просто много добрых приятелей. И я это совершенно не стесняюсь. Это люди, с которыми я общаюсь, которые являются очень профессиональными в своих областях, порядочными. То есть это люди, там, дома у меня бывают, что, в общем, так сказать, такой, ну, для меня показатель, я домой далеко не всех зову. Но партия мне не нравится, я этого не скрывал, не скрываю. Среди справедливороссов у меня вообще нет друзей. Есть несколько приятелей, но вот нет. При этом, в общем, тоже не скрываю, что мне «Справедливая Россия» начинает нравиться. А человеческий вопрос к вам такой. Вот вы в «Справедливой России», и вы сегодня в нашем эфире довольно жестко критикуете единороссов. А вот среди ваших друзей есть члены «Единой России»?
Знаете, есть. Это в основном те, кто вышли из группы депутатской «Народный депутат». И вот я вам расскажу такую человеческую историю. Я уже говорила о том, что меня исключали из группы «Народный депутат» и предлагали снять с заместителя председателя комитета по бюджету и налогов за нарушение солидарного голосования. И с группой вели себя довольно жестко. Администрация тогда давила на каждого из депутатов и требовала, чтобы они подписали за вот мое исключение. И 20 человек, там было 60, 20 не подписало, несмотря ни на какое давление, причем им исключительно из своей личной порядочности, потому что это им не давало никаких политических дивидендов. Это даже если вы проголосовали против монетизации льгот или бюджета, вы идете к избирателям и говорите, вот я герой.
А тут
я
ничего,
знаю. А тут, ну, за какую-то Дмитриеву, которую в ее регионе вообще никто знать не знает. Расстрельные же списки тоже ведь кто-то не подписывал.
Да.
Да. И вот среди депутатов треть не подписала. А один депутат, группы «Народный депутат», Борис Львович Резник, вообще ушел из группы в знак протеста. И в знак вот...
А сейчас, по-моему, тоже «Справедливая Россия».
Нет, он в «Единой России».
«Единая Россия».
Вот естественно, что к ряду. И вот они, я очень хорошо всех этих людей помню, они для меня так и остались, что называется, неподписантами.
Ну, вот...
Они, в общем-то, и дальше вели себя очень прилично.
Знаете,
если вы посмотрите голосование «Единой России»,
да,
то они...
Оставьте голосование.
Больше всего
да
им не подчинялись.
Я сейчас о чем, вот, на что я вас пытаюсь вывести? Что у нас партии все какие-то левые, не в плане ориентации, а левые, ну, вот как-то не натуральные. Все. Ну, не может быть такого, по-моему, не должно быть такого, чтобы были друзья в партии, которые являются твоим жестким оппонентом, и которому ты предъявляешь обвинения не только там в иной идеологии, а просто, ну, так сказать, в недобросовестном поведении. Ну, я не представляю себе... Или, может быть, я чересчур идеализирую идеологичность партии?
Ну, вы знаете, опять же, таких людей там немного, а ситуация в политике, она иногда бывает фронтовой. Ну, вот на фронте же тоже вы могли с людьми быть бок о бок, сражаться, а потом в мирное время политически могла судьба развести. Поэтому там, вот опять же, возвращаясь к тем людям, которых я вот говорю, не подписанты, которые под давлением не подписывали то, что от них требовали, они в «Единой России» ведут себя, ну, максимально порядочно. То есть, если вы еще раз возвращаясь, они в максимальной степени нарушают голосование, когда их заставляют голосовать неправильно. Они не замечены, вот вы не можете у них увидеть, чтобы они выходили, вот кто-то из них, я просто не знаю, хотят ли они, чтобы я назвала их фамилии с учетом нашего вот такого противостояния «Справедливой Единой России», поэтому я их не называю, хотя они очень достойные люди. Но я не заметила, чтобы кто-то из них когда-то выступал с неправильной речью, призывал за голосование там, или за бюджет, или за монетизацию льгот, или еще за что-то.
Хорошо. Скажите мне такую вещь. То есть вы утверждаете, что вне зависимости от членства в партии, той или иной, человек может оставаться порядочным в любой партии?
Ну, пропорции только разные.
Окей. Тогда вопрос. А среди депутатов ЛДПРовцев у вас друзья есть?
Ну, нет, просто не были мы по жизни вместе, поэтому...
А среди коммунистов есть?
Да, конечно.
Есть. То есть, исходя из человеческих качеств, у вас есть близкие вам души среди коммунистов, есть в «Единой России» и есть в «Справедливой России».
Ну, ЛДПР, в «Справедливой России» есть люди, ЛДПР которые в свое
списка.
Время меня не предали.
Понятно. Что? То есть, ЛДПР вне списка?
Ну, вне списка просто так, по жизни.
Случае.
Жизнь так сложилась.
В вашем конкретном случае.
Да, в моем
Понятно.
Конкретном случае.
А скажите мне, пожалуйста, а что вам понравилось и что не понравилось в послании президента?
Первое. Все, что касается задач, которые были обозначены в послании, то есть то, что поставил президент, я с ними со всеми согласна. Это именно то, что нужно для страны. Модернизация, демократизация,
Понятно.
Переход на инновационный путь и так далее.
Что не понравилось?
Что касается вот уже детализации, то там много вещей, которые, на мой взгляд, не совсем правильные. А некоторые, они правильные, но они, ну, составляют какую-то небольшую часть для решения вот этой глобальной задачи.
Ну, смотрите, мне это как раз показалось, что Медведев почти по всем ну, глобальным вопросам, дал такую, в общем, знаете, такую дорожную карту. То есть сказал, что, когда, как надо сделать. Конечно, исходя из того, что все-таки послание, а не законопроект, но мне показалось, что какая-то пошаговая разбивка была.
Во-первых, дорожная карта, опять же, иногда действительно дорожная карта по вопросам, на мой взгляд, не принципиальным. По принципиальным вопросам, допустим, стимулирование инноваций, как это все делать, там не было программы крупномасштабной. Я говорю к тому, что это говорит о следующем, что задачи, та функция, которую должен сделать, и задачи, которые должен поставить президент, они поставлены правильные, но команда, я считаю, слабовата. Особенно в том, что касается экономики, социальной сферы.
Эта тема, это я не считаю неэтичным обсуждать эту тему с вами. Не то, что вы плохая, да, потому что я работаю в правительстве, и команда, которая вам не нравится, это команда, с которой я работаю. А только их здесь нет, то за глаза их обсуждать я не считаю возможным. А как вы считаете тогда, возвращаясь к посланию, что реалистично в послании Медведева, а что, в общем, ну, то, что называется, кремлевские мечтания?
Ну, вы знаете, реалистично это все. Еще раз возвращаюсь к этим задачам, поскольку все равно там, что этично, то не этично, но от этого зависит судьба страны, будут они реализованы или нет. Реалистично все при реализации адекватных мер. Но не по всем вопросам меры, которые там прописаны, достаточно эффективны. Они не совсем те. Ну, еще я раз должен... я говорю, возвращаюсь к тому, что задачи, которые поставил президент, они вполне выполнимы, но под них должна быть программа, и программа должна быть написана эффективной командой.
Наверное, было бы нечестно, если бы я сейчас не дал один комментарий. Дело все в том, что я видел, ну, в силу служебных, так сказать, своих функций, я видел список поручений, которые подписал Медведев вслед за посланием. Это пока только поручение. 2,5 страницы поручений. Только заголовки. Там довольно жестко. Путину, Нарышкину, Собянину, Кудрину. Многим, многим. И, так сказать, абсолютно конкретные пошаговые вещи. Понятное дело, что в послании это не могло найти отражение. Но там формулировки уже не общие, а вполне конкретные по подготовке нормативных актов. Причем сроки стоят. Декабрь, январь. То есть вот так. На разгон совсем времени нет. Вы, кстати, говорят, список еще не видели?
Список поручений я не видела, но, тем не менее, я внимательно слушала послание и внимательно его потом изучала. Еще раз я возвращаюсь к тому, что по вопросам модернизации, стимулирования инноваций должна быть четкая, развернутая, крупномасштабная программа для того, чтобы это было реализовано. Это очень сложный вопрос. Когда вы выбираете вопросы, они, может быть, и правильные, но они, ну, как бы не принципиальные, не судьбоносные для вот этого решения, вы можете их расписывать как угодно. Ну, вот малозначимые вопросы, вы можете их очень хорошо расписать и потребовать их выполнения. Но результатов с точки зрения модернизации и реального увеличения доли инноваций они не принесут.
Смотрите, тогда уже как бы напрашивается такое предложение к вам. Если вы сделали альтернативный бюджет для того, чтобы вас и услышали, и узнали, но почему бы тогда сейчас вашей партии не сделать программу модернизации страны? Вот Медведев об этом сказал. Вы считаете, что недостаточно подробно расписано пошагово?
Не то, что подробно. Некоторые принципиальные вопросы вообще не...
Окей. Вы партия оппозиционная. Из нашего с вами разговора получается, что действительно реально оппозиционная, по крайней мере, «Единая Россия». Не кривлю, а «Единая Россия».
За исключением нескольких друзей в «Единой России», которых вы меня вытащили в признание, есть ли они или нет.
Вот. Ну, я когда-то был адвокатом, значит, вытаскивать признание умеете только следователи. Так вот. Сделайте такую, провели в России программу модернизации, и действительно-то народ про вас будет знать и будет про вас говорить. Плюс ко всему, кто сказал, что, так сказать, у Кремля заклеенные уши?
Мы это делаем, мы уже делаем. Сейчас пока направлены президенту целый ряд наших предложений письмом Миронова по реализации ряда программ из альтернативного бюджета, кстати, по
поддержке. Вы сами только сказали, программа модернизации – это, так сказать, фундаментальное научное исследование, что и как модернизировать. Нет. А бюджет – это часто.
Я вам говорю то, что мы уже сделали. Они все равно, программы, которые мы направили, они все равно на порядок крупнее, чем то, что были некоторые вопросы послания президента. И полностью программа у нас, мы ее давно как бы пробиваем, это налоговое стимулирование инновационной деятельности. А дальше мы, безусловно, подготовим, так же, как мы подготовили альтернативную антикризисную программу, альтернативный бюджет, мы, безусловно, подготовим, и сейчас над ней работаем, программу модернизации или посткризисной программы.
Я услышал. Давайте сменим тему. Вот сижу с вами, разговариваю уже почти 40 минут.
Да.
Очаровательная, улыбчивая женщина. Да. А вот, а не хочется вот просто вот пожить счастливой семейной жизнью? Зачем вам все это надо? Нервы трепать?
Ну, вы знаете, я, в общем-то, достаточно счастлива в семье. Поэтому эти вещи, они как бы не противоречат друг другу.
Ну и зачем? Вот,
то есть вы мне советуете обратно вернуться к кухне, к церкви?
Нет, к церкви я точно...
Я, правда, не знаю немецкий.
Как человек неверующий, не советую вернуться к церкви.
Ну, то есть к плите. А вот скажите,
нет, пожалуйста.
Если бы на моем месте был мужчина, политик,
вы ему бы
тоже задали этот вопрос? Почему бы вам не пожить семейной, тихой жизнью?
Я жестче поступил. Я этот вопрос задал самому себе. И даже сделал определенные выводы. Вот. Правда, все-таки, может быть, это во мне так, мужской шовинизм, может быть, стереотипы срабатывают. Но все-таки, вот, знаете, семейная жизнь для женщины. Не обязательно к плите. Преподавать, писать научные статьи. Вот нервотрепка с голосованием. Оно вам надо?
Вы знаете, я ведь занималась наукой.
Знаю.
Я научную карьеру сделала до того, не во время занятия политикой, а до того. Там точно такие же проблемы возникают.
Там намного еще чище.
Чище может быть, проблемы, когда я возглавляла...
Проблемы везде.
Я возглавляла большие экспедиции этноэкономические в Среднюю Азию, где женщин вообще не воспринимали, и мне было гораздо тяжелее. А вообще самый тяжелый эпизод в моей жизни, это когда я была поваром стройотряде. Вот более тяжелого вообще работы, более тяжелого периода в своей...
Мой призыв на кухню, если бы он прозвучал, вызвал бы у вас просто категорически аллергическую реакцию.
Вот ничего более тяжелого и сложного в моей жизни не было.
А, кстати, когда вы были счастливы?
Вы знаете, я бы вот все эти годы могу сказать, что я была счастлива, если бы ситуация в стране, вот это, конечно, может быть, и пафосно звучит, но поскольку...
Все эти годы это какие? Давайте
начнем. Политическая уже деятельность, да. 15 лет, если бы был позитивный, положительный результат. Личную жизнь вы не можете оторвать, работа занимает достаточно большое место в вашей жизни, и вы... Там не получается того результата, ради которого вы работаете. Вы не можете быть полностью счастливы.
Я видимо, плохо задал вопрос. Но, во-первых, нельзя быть счастливым 15 лет.
Понимаете,
потому что в течение 15 лет можно быть счастливым, только если ты находишься в сумасшедшем доме и сам абсолютно псих.
Это вы так считаете.
Это все-таки мгновение. Это мгновение.
Ну, счастье это кто-то думает, что это мгновение, а кто-то думает, что это состояние.
Ну, смотрите, вот я был счастлив, давайте от примера. Я был счастлив в день, когда у меня родилась дочь.
Ну, я тоже была счастлива, когда у меня родился сын.
Так. Я был счастлив, когда моя жена защитила докторскую. Не когда я защитил докторскую, а когда она защитила докторскую. Вот я был счастлив в этот день. Вот я имел вот такие вот случаи счастья разовые, не состояния, а вот как события. Вот такие случаи, какие у вас были? Ну, вот родился сын, еще когда?
Ну, вот я думаю, что я была счастлива тогда, когда приняли после большой-большой борьбы мой бюджетный кодекс. Правда, я не знала тогда, что потом его изуродуют. Тогда я бы, может быть, была бы менее счастлива в этот момент.
Вы неисправимы.
Ну, я же политик. Вы что думаете, что я вам сейчас буду говорить?
Нет, я же считал, что политики должны быть еще людьми. Ну, ладно. Хорошо, вернемся.
Вы понимаете, что любой человек, когда он знает, что его слушает, там, сколько нас слушает сейчас?
Ну, наверное, что 500 000 минимум.
Ну, 500 000, он же не будет делиться, нормальный человек, своими личными переживаниями.
У нас с вами разные представления о нормальном человеке. Может быть, вы правы, может быть, я прав. Ну, хорошо. Вернемся тогда к печальной реальности, которая для вас является продолжаемым счастьем. А что нас ждет в области экономики? Ваш прогноз.
Если не будет сделано то, что, кстати, хочет сделать президент, целенаправленные усилия по модернизации экономики, по реструктуризации, то нас ждет то же, что у нас происходило предшествующие 10 лет. Это углубление сырьевой зависимости. Нефть и газ.
Нефть и газ народ-то сейчас... жил неплохо. В массе своей народ-то жил неплохо.
В массе своей народ на последний год кризиса еще не достиг уровня жизни среднего, который у него был на конец 80-х годов. То есть мы сами от себя отстали на 20 лет.
Вы знаете, на персональных ощущениях моих друзей это не так.
Нет, понятно, что ваши личные ваши друзья, у них вполне возможно уровень жизни существенно вырос по сравнению с тем...
Когда мы сравниваем с 80-ми годами, мне извините, когда квартиры нельзя было купить реально, да, нельзя было снять, когда машина это по открытке из исполкома или райкома партии, когда тотальный дефицит в магазинах, ну, трудно
Михаил
сказать, что
Юрьевич,
мы жили хуже, тогда лучше, чем сейчас.
Ну, понимаете, есть объективные у вас показатели. Мы же, когда говорим о том, хуже мы и лучше, мы же не своих знакомых оцениваем, а мы должны оценивать всю Россию с учетом этих городов малых и средних, которым не сейчас закрылись все промышленные предприятия, а еще 10 лет назад, и не восстановились. Мы должны с учетом этих умирающих деревень, в которых все колхозы развалились, совхозы, и там, значит, полная маргинализация. Мы же оцениваем и считаем все вместе.
Последнее, наверное, вы правы, потому что я этим летом поехал за грибами в Тверскую область. И так получилось, что я в один день колесил по ней, проехал порядка 400 километров. Вот за весь день, проехав 400 километров, я насчитал 2 обработанных поля. Все остальное заросло. Так что, значит, то, что развалились колхозы, совхозы, это вы правы.
Да. То есть развалились целые регионы. Вот один наш депутат, очень эффективный, от Орловской области, он сам предприниматель, он сделал как-то анализ по ряду своих областей. Он взял список промышленных предприятий, просто список промышленного отдела обкома партии на вот конец 80-х годов.
Александр Ильич, перебиваю. Умерли неэффективные предприятия,
ну,
в первую очередь.
Ну, когда у вас осталось 10%.
Ну, здесь 90, у нас 80% экономики...
10%! Остальные...
Не мне вам рассказывать, что при советской власти 80% экономики работало на оборону.
Михаил Юрьевич, мы с вами стали говорить ведь о чем. Вы опровергли мой тезис о том, что народ живет хорошо и лучше, чем жил раньше. Я вам привела пример региона, не самого неудачного,
хорошо,
где фактически люди потеряли свои рабочие места и ничего, нового принципиального не получили за эти годы.
Закончим
поэтому,
этот спор вот о чем.
Да, поэтому...
Я не говорил, что народ живет хорошо. Моя позиция такая. Народ живет плохо. Народ живет абсолютно недостойно того, в какой стране он живет, с учетом национальных богатств этой страны, культурных богатств этой страны. Народ живет хуже, чем его европейские соседи, но народ живет лучше, чем жил в конце 80-х. Вот мой тезис.
Значит, статистика этого не подтверждает.
Ладно, тогда
даже
перейдем...
наша статистика с уволенным Соколиным, когда он пытался объективно в рамках профессионального коридора оценивать наш спад в условиях кризиса, даже эта статистика говорит о том, что уровень жизни не достигнут тот, который был на конец советского периода.
Ладно, с цифрами спорить невозможно. Давайте так, у нас заканчивается время, перейдем к небольшому блицу. Представьте себе, что на полчаса вы президент России. 3 указа, которые вы подписали бы.
Ну, первое, я бы все деньги стабилизационного фонда национального благосостояния резервного использовала бы внутри страны, снизила налоги и направила на расходы бюджета. Это первое.
Второе.
Второе, я бы приняла немедленно ряд программ, которые мы уже сделали по стимулированию инноваций и ученых. Ну, могу рассказать, какие.
Понятно.
Да.
Третий.
Вот. И третье, я бы приняла мой вариант пенсионной реформы.
Хорошо. Еще один вопрос. Чем занимается ваш супруг и чем занимаются ваши дети?
Мой супруг депутат Государственной Думы.
А от какой партии, боюсь спросить?
Справедливая Россия.
А, все спокойно. Да. Да.
Но мы познакомились в первой нашей партии, Яблоко, поскольку мы были избраны, не знаю друг друга, депутатами в первом созыве в 93-м году от
тогда
партии
я
Яблоко.
Я понимаю, почему в течение 15 лет для вас политическая деятельность является тем самым счастьем.
Да, да, вполне.
Понятно.
В смысле, в личном плане.
Да.
А мой сын ученик 9 класса.
Понятно. И последний вопрос. Как вы любите отдыхать?
Я очень люблю плавать, поэтому я очень люблю отдыхать на море.
Хорошо. Я напоминаю, что сегодня в гостях программы «Дуралекс» была Оксана Генриховна Дмитриева, которую мне никак не удавалось сбить с вопросов политики и экономики на вопросы простого, семейного, женского счастья, но которая убедила меня в том, что, оказывается, можно найти счастье и в политике, если вовремя избраться от одной и той же партии с подходящим молодым человеком.
Михаил Юрьевич, вы же сказали, что вы никогда не были в гостях ни у кого из «Справедливой России». Вот я вас приглашаю. Приходите к нам в гости и обсудим все вопросы любви, дружбы и семейного счастья.
С удовольствием. Спасибо. Я прощаюсь с радиослушателями на неделю.
Вы слушаете программу «Дуралекс».